Страница 167, параграф 11. Символ и миф. Далее символ необходимо тщательно отличать еще от одной конструкции, где идейная образность действительности тоже дана вместе самой действительностью. Это конструкция миф. Яснее всего миф противопоставляется поэтической образности. Берется ли это последнее в самодавляющем виде или в виде отражения какой-то другой, более реальной действительности, для которой она служит обобщением. Миф не есть ни сама художественная действительность, взятая в чистом виде, ни ее отражение. Миф отождествляет идейную образность вещей с вещами как таковыми и отождествляет вполне субстанциально. Образцы древних мифологий трактуются существующими в своем подлинном виде буквально так, как они сами сконструированы. Никакая фантастика, никакие чудовища, никакие чудеса, никакие магические операции не страшны для мифа. Наоборот, из них-то он и состоит. Тут уже море на самом деле и доподлинно улыбается, и не только улыбается, а еще и творит любые чудеса. И мифический субъект буквально верит во все эти мифологические объекты. Разверните Гесиода. Хаос, земля, Тартар, Эрос, порождение землей из себя безбрачным путем неба, вступление в брак земли со своим сыном небом, происхождение от этого брака титанов, циклопов, сторуких и так далее, и так далее. Все это так буквально и мыслится существующим, как оно изображено в мифе. Это не метафоры и не типы. Но это и не аллегории, не олицетворение. Это просто живые существа особого типа и больше ничего. Идейная образность, не лишаясь ни своей идейности, ни своего образного характера, прямо так и гипостазируется в буквальном виде. Поэтому если мы можем со своими идеями и образами охватывать существующий миф или какие-нибудь его области, то это значит, что и сам миф, и все его отдельные области тоже являются такими, которые всерьез, а не в шутку, существуют сразу во многих местах, то рождаются, то умирают, то появляются, то делаются невидимыми. Аллегорический образ указывает на какую-нибудь абстрактную идею, от которой он не только резко отличается, но и с которой даже не имеет ничего общего, причем этот аллегорический образ может быть заменен каким угодно другим, потому что он только иллюстрация какой-нибудь общей и абстрактной идеи. Совершенно другое происходит в мифе. Деметра у греков только впоследствии, в эпоху развитого антропоморфизма, приняла человеческий образ и стала богиней земледелия. В основе же этого мифа лежит представление о земледелии как о совершенно самостоятельной области человеческой жизни, когда еще нет нужды ни в каком особом боге земледелия, но когда само земледелие в своем максимально обобщенном виде и есть божество. Вот это и нужно считать настоящим мифом. Страница 168. Посейдон тоже только впоследствии стал богом моря, вначале же никакого бога моря не было, а божеством было только само же море, но взятое в своей максимальной обобщенности, так что оно сразу являлось и определенного рода общностью и бесконечным рядом частностей, из которых состоит жизнь моря. Таким образом, в мифе мы находим субстанциальное или, попросту говоря, буквальное тождество образа вещи и самой вещи, в то время как другие структурно-семантические категории говорят только о том или другом отражении вещей в их образах. Поэты, например, воспевают море, сравнив море Тютчева, но какими бы человеческими чертами они его не наделяли, это у них всегда метафора, только художественный образ, а вовсе не сама субстанция моря. С первого взгляда может показаться, что всякий символ обязательно мифичен, потому что мифологический символ как раз проще всего отличался бы от обычного поэтического образа. Вопрос, однако, значительно сложнее. Дело здесь не в содержании предметной действительности, на которую указывает символ и поэтический образ. Это содержание может быть каким угодно, и реалистическим, и фантастическим, но в соотношении с вещами. Перед нами реалистический образ или тип. Если эта идейная образность рассматривается сама по себе как самодавляющая действительность, перед нами метафора. Если она только еще принцип действительности, не данный прямо и непосредственно, но только выводимый, создающий большую смысловую перспективу, перед нами метафора. Если, наконец, эта идейная образность субстанциально воплощена в самих вещах и от них неотделима, перед нами миф. Поэтому символичны не только древние мифы, но символичны в самом строгом смысле слова и такие произведения, как «Вешние воды» или «Дым» Тургенева, «Лес» или «Волки и овцы» Островского, «Обрыв» Гончарова, «Яма» Куприна, «На дне» Горького, «Железный поток» Серафимовича, «Баня» или «Клуб» Маяковского, «Цемент» Гладкова, «Шторм» Белоцерковского, «Поднятая целина» Михаила Шолохова, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Костер» Константина Федина. Об этих произведениях уже никто не скажет, что они состоят из мифов. Тем не менее, сказать, что здесь прямые, непосредственные картины природы и общества, тоже никак нельзя. Да и сами авторы этих произведений вполне отчетливо относились к своим символическим изображениям, если пожелали их таким образом назвать. Страница 169. В «Лесе» Островского с точки зрения реалистической образности совершенно никаких лесов не изображается. Почему же тогда это вдруг лес? Ответ на этот вопрос дается уже в школьных учебниках. Ясным становится также и то, что лишь в порядке какого-то небывалого исторического затмения символизм приписывается только так называемым символистам конца XIX и начала XX века. Уже во всяком школьном учебнике истории и литературы дается масса всякого рода сведений о символизме в гораздо более широком смысле слова, и только самый термин «символизм» здесь часто почему-то не употребляется. Может быть, в понимании всякого символизма, как мифологии, виноваты именно те писатели конца XIX – начала XX века, которые сами себя называли символистами и которых называли так и другие. Но это, повторяем, очень узкое понимание символизма, хотя, конечно, дело здесь не в терминах. Термины всегда были и всегда будут самыми разнообразными. Наше дело пока только распутать эту терминологию. Образы Петра I в Полтаве, особенно в «Медном всаднике» Пушкина, настолько насыщены глубоким содержанием, что поэт, кажется, вот-вот поверит в реальное существование этих образов, очень близких к мифологии, хотя и не к чистой мифологии, но уже художественно обработанной. Если немного остановиться на том образе Петра I у Пушкина, то ни об его аллегоризме, ни об его чистом метафоризме, ни об его натурализме не может быть и речи. Он не аллегория, потому что здесь является он сам, без всякого иносказания. Что Пушкин здесь изображает его не просто как человеческий тип и полтавское сражение, не просто как таковое, ясно из той огромной исторической значимости, которую Пушкин придавал образу Петра I и образу полтавского боя. В конце своей Полтавы Пушкин прямо говорит: «В гражданстве северной державы, в ее воинственной судьбе, лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе». Если Петру Первому и его делу приписывается столь великая национальная, патриотическая и вообще историческая значимость, когда это событие является памятником для будущих столетий России, то ясно, что Петр I здесь прежде всего символ огромного обобщения, предполагающий бесконечное множество своих воплощений. С другой стороны, однако, символ этот, как сказано, готов перейти и местами прямо переходит под пером Пушкина в самый настоящий миф.